«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И с вами ведущие программы Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина.
Да, вы знаете, мы сегодня решили поговорить о двух очень важных для нас темах. Чуть позже, буквально через полчаса, коснемся вопроса, какое же право должно быть выше, внутреннее, российское или международное. Ну, достаточно сложный вопрос. Обсудим его с экспертами и с инициатором идеи о том, что все-таки нужно изменить эту ситуацию, и верховенство международного права все-таки надо отменить в отношении некоторых вещей, но забегать вперед не будем. Сейчас давайте сосредоточимся на данных Росстата, который раскрыл регионы с самыми высокими показателями смертности в России по итогам прошлого года. Ну и вот в числе тех, где эта ситуация вопиющая, оказались Псковская, Тверская области, Новгородская, Ивановская и Владимирская. То есть, получается, практически вся центральная Россия.
Да, ну, чтобы вы поняли, что такое, вот, допустим, антилидеры рейтинга, да, Псковская и Тверская области, 16,8 умерших на 1000 населения. Владимирская 15,8, Новгородская 16,5 и в Ивановской 16 человек. Действительно, это регионы центральной России. Почему так происходит, будем сейчас выяснять. Одна из версий, что там больше пожилых людей. Чем больше пожилых людей, тем выше уровень смертности. Наоборот, чем больше молодежи, тем этот показатель ниже.
Но, тем не менее, и это тоже большая проблема. Если в центральной России люди уезжают из центральной России в другие регионы, или есть какие-то предпосылки к тому, чтобы смертность была выше, чем в других регионах, это тоже вопросы, это тоже проблемы, и на эти вопросы надо искать ответы. Мы попытаемся это сделать сегодня и сразу задаем вопрос нашим радиослушателям. Огромная просьба. Вот в первую очередь мы с Андреем Михайловичем обращаемся именно к жителям Новгородской, Ивановской, Владимирской, Тверской, Псковской, да, Тверской областей. Вот, пожалуйста, позвоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. По вашему мнению, почему центральная Россия вымирает? Вы можете это объяснить? У вас есть наблюдения, ну и комментарии по этому поводу. Ждем от вас сообщений и телефонных звонков. Ну а с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствуем тебя, здравствуй.
Да, добрый день.
Дим, ну вот ты недавно совершенно занимался этой проблемой, объездил российские деревни, вот центральной России, в частности, в глубинке. И, судя по твоим репортажам, ситуация аховая там. То есть умирает российская деревня, вот, и, а деревни, собственно, составляют районы, районы области. То есть вот картина происходит такая, что смертность растет большими темпами. По твоему мнению, в чем основная причина этого?
Города высасывают. Высасывают города. Псковская область, вот ее окраины, скажем так, восточные, высасывает Тверь и Москва. Вот. То же самое происходит с Вологодчиной. Оттуда едут в Питер и опять же в Москву. Меня волнует то, что нет на самом высоком государственном уровне понимания, что это проблема. Вот. Я бы хотел, конечно, услышать от властей их мнение, подкрепленное аргументами, там, какими-то исследованиями экономистов и демографов. Потому что они могут нам сказать, что есть объективные причины, по которым эти земли должны опустить. Сменился уклад жизни, вообще как бы индустриализация прошла, все превратилось в постмодернизм. Они не нужны, пусть восстанавливаются рекреационные природные ресурсы. Вот. Есть второе объяснение. Они должны сказать, что мы осознали эту проблему, население в центральной России нужно восстанавливать, и вот есть такие-то способы. Но нет никакой дискуссии по этому поводу. Существуют мелкие грантовые программы, на которых сидят вот разные организации, местные самоуправления. Они получают крохотную денежку, как-то оживляют свои вот небольшие населенные пункты, деревни, поселки. Вот, ну, не более того, мне кажется, это уровень самодеятельности, а не огромного государства, которое заботит эту проблему. Его эта проблема на данный момент не заботит. И самое главное, я считаю, что города Санкт-Петербург и Москва, и, ну, может быть, еще Краснодар, чудовищно, неприлично перенаселены. Это угроза в том числе и для безопасности государства, и для генофонда, потому что в городах, как известно, люди не рожают, им это не нужно. Вот. И тут даже такой вопрос, как эти гигантские мегаполисы являются первоочередными объектами для любой агрессии, там, не знаю, там, других стран, да, для того же ядерного удара. Ну, не приведи Господь такой, но мы сразу же потеряем десятки миллионов трудоспособных людей. Вот. Дискуссий нет, но вот мы на радио это обсуждаем. Вы знаете, мне это напоминает мою историю. Я с 2004 года пишу о том, что России нужно вести вменяемую, рациональную, прагматичную миграционную политику. И что изменилось с тех пор? С 2004 года.
Скажи, пожалуйста, Дим, как ты, а существует какая-то структура в государстве, которая должна отвечать вот за эти вопросы?
Ну, есть Министерство экономики, например. Ну,
да, оно занимается экономикой, но вот именно такими общественными проблемами, социальными проблемами.
Ну, давайте сейчас обратимся к нашим радиослушателям, которые откликнулись, естественно, на эту тему, потому что понятно, что когда речь идет о печальной ситуации в центральных регионах России, не где-то уж, простите меня, там на окраине, где действительно тяжелые условия, где люди не выдерживают, уезжают, ну или, естественно, такие процессы можно было бы объяснить, но центр России с возможностями и с условиями, вот что пишут наши радиослушатели, работы нет, вот и вымирает народ. Уровень доходов не позволяет иметь детей. Это следующий комментарий. Как удобно списать убыль населения на злоупотребление алкоголем, со слов Вероники Игоревны, ну, Скворцова имеется в виду. Угу. А как выживают на периферии, где зарплата в 15 тысяч, это считается нормальной, да к тому же нет предприятий, на которых эту зарплату можно заработать. Нас спрашивают, где Росстат взял эти данные, все гораздо хуже. Екатеринбург нам пишет, Арсен, вымирает вся Россия на Урале, до 60 не доживает большинство. Евгений написал, все очень просто, столица близко, молодежь уезжает, старики вымирают, кто не уезжает, спиваются. Делать там нечего, работы нормальной нет, скука. Ну, а вот еще нам пишут. Хороший вопрос жителям депрессивных областей. А вам чего не живется-то? Ну, вопрос не звучит так, вам чего не живется-то. Вопрос звучит так. Как, почему, по вашему мнению, центральная Россия вымирает? Ваше объяснение тому есть, вот наблюдение. Вы видите, что происходит рядом с вами. Почему это происходит? Есть какие-то объяснения этому процессу? Так что не надо иронизировать. Вопрос действительно очень серьезный. Давайте обратимся к нашим экспертам, потому что, естественно, у нас были комментарии по этому поводу, в том числе и от тех, кто ведет свои авторские программы на радиостанции «Комсомольская правда». Вот как прокомментировал эту ситуацию экономист Никита Кричевский.
Самые высокие показатели смертности в этих двух регионах объясняются общей разрухой в Псковской и Тверской областях. Работы нет, молодежь уезжает, снабжение скудное. Плюс ко всему, климатические условия весьма и весьма неблагоприятны. Конечно, в основе столь печального положения лежит некачественная политика предыдущих администраций этих регионов, связанная с тем, что назначенцы ощущали себя временщиками, ждущими назначения и возвращения обратно в Москву на более высокий пост. А в этот момент люди, о которых все забыли, жили своей жизнью, что в итоге отразилось как на увеличение потребление алкогольных напитков, возражение наркомании, табакокурения, употребление некачественных продуктов в пищу и, как итог, к росту смертности среди жителей этих областей.
Ну вот это было мнение экономиста Никиты Кричевского. Но давайте вспомним и другую статистику. Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от алкоголя. Это заявление прозвучало, вот, пожалуйста, 11 марта. Так что как-то здесь не коррелируются вот эти данные. Сейчас с нами на связи директор Института экономики здравоохранения НИИ Высшей школы экономики Лариса Попович. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот нас интересует следующее. Мы видим то, что действительно есть вымирающие регионы, и это центр страны. Ваше мнение, это как-то связано с, я не знаю, там, неоказанием услуг по здравоохранению, невозможностью их получить? Есть какая-то связь?
Ну, вы знаете, очень маленькая. Если она и есть, то речь идет о недоступности каких-то конкретных услуг, которые действительно могут в случайном порядке располагаться в самых разных территориях Российской Федерации. Вымирание центральных регионов связано прежде всего с демографической структурой проживающего там населения. Там действительно все высоковозрастные, там, возрастное население как раз сосредоточено вот в тех самых вымирающих регионах, Псковская, Новгородская, Тверская, Тульская области. Там очень-очень возрастное население, это первое. Второе. Уровень экономического развития этих регионов существенно ниже процветающих регионов Ханты-Мансийского, Московского региона целиком, Московской области, Ямало-Ненецкого, сибирских регионов. А вот, собственно, уровень экономики сильно влияет в том числе на продолжительность жизни и на возможность в том числе получения достаточного питания и обеспечения социального, что тоже является фактором, обусловливающим смертность. Поэтому говорить о том, что высокая смертность связана с недоступностью медицинской помощи, можно только очень-очень условно. Все-таки медицинская помощь оказывает влияние на смертность, но по разным оценкам, там в 10-15% случаев, если речь не идет о тяжелых заболеваниях, которые могла бы вылечить система здравоохранения.
Спасибо. Спасибо. Директор Института экономики здравоохранения НИУ Высшей школы экономики Лариса Попович была с нами на связи. Продолжают наши радиослушатели отвечать на вопрос, который мы задали, из-за чего, собственно, происходит вымирание Центральной России. Ну и сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber, я зачитаю буквально через 2 минуты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
Национальный вопрос. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Национальный вопрос.
Росстат раскрыл регионы с самыми высокими показателями смертности в России по итогам прошлого года. И вот в такие антилидеры выбились Псковская, Тверская, Новгородская, Ивановская и Владимирская области. То есть, как мы понимаем, это Центральная Россия. Вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям, почему вымирает Центральная Россия? Огромная просьба вот тех, кто проживает в этих регионах, воспользоваться WhatsApp и Viber, ну или позвонить по телефону прямого эфира. Сообщение присылайте на номер +7 967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
И с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который очень пристально изучал этот вопрос. В «Комсомолке» выходили его репортажи, посмотрите на сайте. Дим, ну вот ты сейчас слышал мнение экономиста, да, и мнение представителя здравоохранения. Ты согласен с их оценками?
Про здравоохранение скажу, что вот мое субъективное мнение – это средняя температура по больнице, снижение смертности. Вот. А по поводу заявления уважаемого Никиты Кричевского и первого читателя, которого вот Лена озвучила, работы нет, и могу сказать, что не будет. А знаете почему? Потому что когда в магазине «Ашан» ты приходишь, и там все от прищепки до батарейки сделано в Китае, никакой работы в России не будет. И все это делается в Китае на маленьких семейных заводах, которые стоят где-то в промзонах, да в тех же деревнях. Можно поставить станок для прищепки, для штамповки прищепок. Но этого нет и не будет, пока Россия не будет заниматься запретительными пошлинами и заботиться вообще о работе людям в провинции. На государственном уровне, опять вот на самом высоком государственном уровне.
Спасибо, Дим. Мы услышали твое мнение, твои комментарии. Насколько их поддержат наши эксперты и радиослушатели, мы выясним. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И зачитываю, как обещала, сообщение от нашей аудитории. С Красноярска нам пишут: у нас такая ситуация была лет 10 назад. Работы нет, школы закрыли, медпункты тоже. Как жить в таких условиях? Но когда 2 года назад поговорил с дальнобойщиком из Твери, так он был в шоке от того, что у нас в городе происходит движение, что есть работа, возможность зарабатывать деньги, что можно можно жить, а не выживать. Угу. То есть, видите, да, сравнение. Думали, что в Красноярске ужас-ужас, поговорили с человеком из Твери и поняли, что, оказывается, в раю живут. Да. Из Перми Александр пишет, ему 46 лет. 4 одноклассника уже в ином мире, 2 не дожили до 40 и 2 до 45 лет. Это не от вредных привычек, это наша быстрая и стрессовая жизнь. Из Екатеринбурга нам продолжают писать ложь про снижение смертности. Город Березовский, Свердловская область, 15 километров от Екатеринбурга. Некрологи в местной газете, большинство умирают до 60 лет. Евгений пишет, у людей нет уверенности в завтрашнем дне, впереди полная неизвестность. Проблема демографии в России – это только уровень экономики, только эта молодежь не видит будущее, пишет Александр из Перми. Отсутствие производства в Центральной России – это частный случай деиндустриализации нашей страны. Отсюда безработица и алкоголизм. А если добавить оптимизацию здравоохранения, мы получим такие результаты смертности оттока населения из этих депрессивных регионов, которые вы и видите. Ну вот сейчас с нами на связи политолог Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Да, да, я все-таки экономист, я надеюсь. Ну ладно.
Ну,
да,
конечно, хорошо. И экономист, и наш замечательный эксперт, и радиоведущий, и много-много кто еще, к чему мнению наши радиослушатели, конечно же, прислушиваются и внимают вам. Некоторые вообще считают экономическим гуру, поэтому вам вопрос. Так вот, все-таки картина достаточно печальная. Неужели дело только в том, что мы стареющая нация, и вот именно в Центральной России это проявляется как нигде?
Знаете, стареющая нация – это результат государственной политики. Нация стареет, потому что люди не рожают детей. А почему они не рожают детей? А потому что они очень четко видят, что нынешнее российскому государству, даже они не нужны, и тем более не будут нужны их дети. Когда представители власти открыто и четко заявляют, что мы вас рожать не просили. Ну, ваших родителей не просили вас рожать.
Ну, это отдельное заявление все-таки было, Михаил.
И ваши дети – это ваши проблемы. И мы не будем вам помогать. Мы вам ничего не должны. Это звучит из каждого утюга. Но самое главное, что это не звучит. Самое главное, что такова государственная политика. Я подчеркиваю, не какой-то отдельный отморозок у себя под кустом. Это государственная политика. Потому что здесь было сказано, я могу добавить, что ставка по кредиту выше рентабельности большинства российских отраслей. То есть взять кредит, чтобы что-то развивать, нельзя. Чем сейчас занимается Государственная Дума и Совет Федерации? Вот сегодняшняя новость. Они обсуждают, как закрыть хостелы. Закрыть их через 10 дней или закрыть их...
Ну Михаил Геннадьевич, давайте вспомним, что Совет Федерации отправил на доработку.
Да. Отклонил, потому что нужно это делать не за 10 дней, а нужно делать это со следующего
года. Я прошу прощения, у нас достаточно ограниченное количество времени, поэтому вот сейчас вас внимательно слушает политолог. Секундочку.
Блокирует социально-экономическое развитие.
Понятно. Точка. Политолог Алексей Чедаев. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да.
Вы согласитесь с Михаил Геннадьевичем или готовы с ним поспорить относительно того, что государство не вкладывается в эти регионы, и политика просто вот та, которая сейчас есть, убивает эти регионы?
Да, вы оба в эфире.
Понимаете, я все-таки довольно много лет отдал такому прикладному госуправлению, в частности, вот разнообразным стратегиям регионального и муниципального развития. Вот, и могу сказать, что даже если бы государство сегодня осуществлял вот эту политику социальную намного более активно, энергично и эффективно, чем оно это делает сейчас, даже в этом случае тенденции были бы негативными, потому что есть силы более значимые и более серьезные, более мощные, чем все государство со всеми его
инструментами. Ну, вас послушать, значит, на всем каюк, чтобы мы не делали?
Темные силы нас злобно гнетут, что ли, Алексей Викторович?
Там нормальное государство.
Не совсем так. Понимаете, мы делаем какой-то выбор при распределении государственных приоритетов, ресурсов и так далее. Вот. В частности, вот та ситуация, о которой мы говорим с демографией, она является прямым следствием, в том числе, изменения структуры расселения. То есть того, что население уходит в мегаполисы. Вот. По сути, вот эти области, которые оказались самыми вымирающими, это же что? Это дальнее Подмосковье и Подпетербуржье. Это те территории, откуда пылесосом высасывают молодых, активных, энергичных столиц. Все, кто чего-то хочет, все, кто хочет карьеры, все, кто хочет роста, все, кто хочет на что-то претендовать, они имеют прекрасную, шикарную возможность уехать из своей там Тверской, Вологодской, Владимирской там и так далее деревни в ближайшие...
А что, заработать денег им там нельзя дать позволить?
Себя нельзя. На месте?
Почему
нельзя.
Это?
Потому что для того, чтобы заработать... Потому что тенденция в экономике последних десятилетий — это, значит, постепенная миграция наиболее высокооплачиваемой работы и рабочих мест от точки сбора ресурса к точке...
Алексей Викторович, мы просто не удержим территорию, если люди разбегутся. Простите, на что же вы говорите? Надо бить во все колокола, а вы так спокойно об этом рассуждаете, на мой взгляд.
Ну, бить во все колокола надо было гораздо раньше.
Сейчас надо что-то делать.
В 2003 году написал доклад «Государство и антропоток», в котором все это предсказал, что через 10 лет из... трех деревень останется одна на карте, а через 20 лет из трех малых городов на карте останется один. Исходя из тех тенденций, тех закономерностей миграции внутренней, которые были уже тогда, в начале 2000-х.
Михаил Геннадьевич, вы согласны с такой оценкой?
Ну, вы знаете, если уничтожать экономику, если считать, что политика уничтожения экономики является чем-то неизбежным и объективным, тогда все правильно. Если считать, что если человек, как один чиновник сказал в Алтайском крае, желает зарплату в 9000 рублей, то это как он желает Мерседес просто так получить. С этой точки зрения все правильно. Только экономические тенденции формируются государством. Если бы мы не вступили в ИТО на кабальных колониальных условиях, или если бы захотели выйти сейчас из этих колониальных кабальных условий, у нас под каждым кустом была бы работа. И не только в Москве, но и в Тверской области. Если считать, что нормальная ситуация, когда губернаторы жалуются, что правительство Российской Федерации требует от них закрывать поликлиники и закрывать школы, а иначе мы вам трансфер-то не дадим. Угу. И они вынуждены, некоторые отбиваются, а некоторые капитулируют. Это политика государства. Правительство не так давно обсуждало, несколько лет назад, что всю Россию нужно загнать в 20 с небольшим мегаполисов, а между ними пусть трава не расти. Они это уже не обсуждают, но политика-то остается прежней. Политика-то остается ровно такой. Разница между Россией и Китаем заключается прежде всего в том, что в Китае, если человек хочет чем-то заниматься, то он может пойти в банк и взять кредит. И у него и этот кредит будет доступен, и у него ничего не отнимут. И государство защищает сбыт этого человека. Государство защищает своих граждан. А если вы сейчас собираетесь заниматься бизнесом, то вам прежде всего нужно, так сказать, тяжелок с вещами готовить в СИЗО.
Спасибо огромное. Экономист Михаил Делягин и политолог Алексей Чедаев поспорили у нас здесь в эфире. Все-таки проводится ли, может быть, неофициальная политика для того, чтобы эти регионы не убить, а просто распределить эти трудовые ресурсы по более крупным городам и мегаполисам? Или такой политики нет? Вы знаете, Андрей Михайлович, могу вам сказать, вот нам Виктор из Ставрополя написал: работаю из Ставрополя, я и жена, второго ребенка не потянем, так как секции, медицина, ипотека, кредиты, подготовка к школе, все это платно и недешево. Вот потому и вымираем, особенно в центральной России. Ивановская область, город Юрьевец. Я еду из Москвы на свою малую родину. Если будет работа, восстанавливают заводы и фабрики, станкостроения. Ну а так я работой себя обеспечить не могу.
Национальный вопрос. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Национальный вопрос.
Сегодня мы пытаемся разобраться, почему вымирает Центральная Россия. Ну вот, давайте обратимся еще к цифрам. Почти 30% населения нашей страны сегодня это пенсионеры. В 2050 году их доля, ну вот, как говорят расчеты, будет около 55%. Вот представляете себе? В 33 регионах России произошло максимальное сокращение населения за последние несколько лет. Ну и вот Росстат раскрыл регионы с самыми высокими показателями смертности в России по итогам прошлого года, и ими оказались Псковская, Тверская, Новгородская, Ивановская, Владимирская области. Вот сегодня мы пытаемся вместе с нашими экспертами разобраться, почему вымирает Центральная Россия. Тот же самый вопрос задаем и вам. И огромная просьба нашим радиослушателям именно из этих регионов дозвониться по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ответить на этот вопрос. Потому что вы живете в этих регионах, в этих городах, вам виднее все проблемы, которые там есть. Вот в чем они, пожалуйста, звоните. Ну и свои комментарии также до нас доносят эксперты и те, кто ведет авторские программы на радиостанции «Комсомольская правда». И не исключение руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко.
Еще 25-30 лет назад это были области, в которых, может, были какие-то проблемы, в которых были городки и поселки, в которых работали заводы, стояли колхозы, ходил крупный рогатый скот, там, не знаю, были свинофермы и так далее. А сейчас проезжаешь – пустые деревни, заброшенные поля и так далее. Поэтому мне кажется, что это не Москва с Петербургом виноваты, а это просто политика такая в стране, политика криминально-либерального бюрократического капитализма, которая главный критерий для себя ставит доходность. Я вижу, как люди донашивают старую одежду, потому что у них нет денег купить хорошую новую. Я вижу, как люди, как они борются с этим вот процессами деградации. Ничего не остается, деньги не остаются в регионах, деньги не остаются в муниципалитетах. Все уходит на федеральный уровень, а потом оттуда надо клянчить, как нищие просто сидят и как бы клянчат себе на то, чтобы там в своем поселке или в своем городке чего-то там сделать. Поэтому в 200 километрах от Москвы не газифицировано до сих пор не газифицированы города, поселки.
Ну вот мы слышали мнение нашего эксперта Максима Шевченко.
Оно не сильно отличается от таких же, в общем-то, нелицеприятных оценок, которые давали другие эксперты.
Да, Михаил нам пишет: я в 2000 году уехал в мегаполис из Пензы, в регионах очень маленькая зарплата. Игорь, пишу из Владимира, у нас большие проблемы с нехваткой врачей и специалистов. Построили новый онкоцентр, а работать некому. Знаю не понаслышке, моя теща не дождалась приема, умерла, очередь примерно месяц. Во Владимире не осталось ни одного стабильно работающего завода, никаких гигантов. То производство переводят в другие города, то просто закрывают или дробят на мелкие части. Ну и вот из Якутии нам написали: основной причиной смертности, как и везде, являются инфаркт, инсульт и рак. Нужна ежегодная проверка на медосмотре именно этих проблемных болезней. Вот и такой комментарий. Ну и из Владимирской области нам дозвонился Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот давайте вместе попытаемся ответить на этот вопрос, почему Центральная Россия, почему Владимирская область тоже в числе вот таких регионов?
Хорошо, вот скажу вам. Вот большинство, мне 50 лет, большинство моих ровесников уже как бы на том свете. Сам в данный момент езжу в московский регион охранником 2 недели через 2 недели за 20 тысяч рублей. Естественно, мы рабы, нас сделали рабами, работа за копейки, нет возможности ни лечиться, ни отдыхать. Ну, какие можно говорить, вот, пенсионная реформа 65 лет. Вот сколько я так всего протянул? 50 лет ездивший там.
А у вас какая-то специальность есть?
Ну, а как же, есть.
А кто вы по специальности? Раньше чем занимались?
Техник, электромеханик. Дмитрий, заводы все закрылись в Владимире.
Простите, бога ради, скажите, пожалуйста, а молодежь? Вот, ну, мы с вами люди уже, уж простите меня, предпенсионного, а некоторые пенсионного возраста. Ну, мы-то как раз эту статистику с вами и подпортим. А вот молодежь-то что, как, есть она, нет, уезжает, остается?
Ну, конечно, уезжает. Конечно, опять же, ездит в московский регион. А что здесь делать? Зарплата 15-22 тысячи пускай. А что молодой человек, вот дочь у меня... дочери 28 лет и 2 детей. И вот как они выживают, в конце концов?
Но она работает?
Работает парикмахером, опять же, там 10-15 тысяч.
И вот а училась-то на кого? А училась на кого?
На парикмахера.
На парикмахера училась, парикмахером работает.
Ну да, я просто говорю, а зарплаты-то какие? И двое детей плюс.
Взять
там какие-нибудь 22 тысячи. И так я вот уверяю вас, большинство, 95%. А вы говорите вот о вымирании. Конечно, будут вымирать.
Понятно. Спасибо, Дмитрий, спасибо за ваш звонок. Ну вот Владимир у нас сегодня самый активный регион. Давайте еще один телефонный звонок. Ну, теперь уже из Владимира. Юрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я уже слышал земляков несколько... указавших причины. Значит, есть мне 80, и с демографией я хорошо знаком. Итак, человек в своем жизненном пути три составляющих есть. Труд, быт, отдых. Так вот, труд – это наличие рабочих мест. Уже сказали, что из Владимира, из города достаточно серьезной промышленностью, ближе к Ленинграду по профилю и другие города примерно такого же профиля. У нас нет ни угля, ни нефти, ничего.
Понятно, вы поняли. Спасибо огромное. Вот нам из Карелии написали. Мне 62 года, поселок уже умер. После меня уже никого нет. При советской власти был лесопункт и молочная ферма. Жителей было больше 3000 людей, а сейчас осталось 50. Так, из Екатеринбурга пишут. У нас пока работают Уралмаш, Химмаш и Турбинка. Какие еще комментарии? Какое 200 километров? 130 километров от Москвы. Деревня Абрамово на Кимровского района давно с 2010 года отчитались про газ, а газа до сих пор нет. Ну вот такие комментарии. Картина действительно довольно печальная. Но и мы сейчас, как обещали нашим радиослушателям, все-таки предложим вам для обсуждения еще одну тему. И от внутренней политики мы перейдем к, ну скажем так, внутренней международной.
Меняем тему.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил задуматься о пересмотре одной из норм Конституции Российской Федерации. Речь идет о пункте 4 статьи 15. Вот сейчас мы дозвонились до Петра Олеговича для того, чтобы он сам нам объяснил и нам, и нашим радиослушателям, чем, собственно, вызвано его предложение и что гласит вот эта статья, которую надо, по его мнению, пересмотреть. Петр Толстой с нами на связи. Петр Олегович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, Петр Ильич, почему вы решили, что нам нужно поменять Конституцию и сделать приоритетом национальное право над международным?
Ну, вы знаете, во-первых, я ничего такого не решал. Я предложил коллегам подумать над этим вопросом в связи с теми событиями, которые последние 5 лет после воссоединения Крыма с Россией разворачиваются на международной арене вокруг нашей страны. Считаю, что сам факт установления этой нормы в Конституции, он, к сожалению, дань того времени, когда страна находилась совершенно в иной ситуации. И на момент написания Конституции фактически эта норма была в нее инкорпорирована, в общем, наряду с целым рядом других, под влиянием момента, под влиянием времени. Насколько она отвечает сегодняшнему дню, вот это вот как раз повод для дискуссий. Ну, речь не идет о том, чтобы что-то быстро поменять, тем более это статья Конституции, которая не меняется так вот запросто. А могу вам сказать другое, что сама по себе эта статья, просто чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, она утверждает приоритет общепризнанных норм международного права и международных договоров над национальным законодательством. Но вот если международные договоры ратифицируются парламентом страны, то есть у нас есть возможность каким-то образом критично относиться к этим документам, то вот формулировка «общепризнанные нормы международного права», она трактуется в разных странах и в разных юрисдикциях по-разному. Такие нормы содержатся в Конституции Германии и Австрии, и были они туда включены по итогам Второй мировой войны. Мне кажется, это достаточно красноречивая иллюстрация к той ситуации, которая сложилась у нас. Опять же, еще раз хочу сказать, не призываю менять, призываю подумать о том, каким образом это должно найти отражение в правоприменении.
Угу. Ну вот сейчас мы обсуждали такой экономический вопрос. Я думаю, вы застали, может быть, вам вот позвонили, и вы слышали часть нашего эфира. Мы выясняли, почему вымирает Центральная Россия. И вот один из наших экспертов, Михаил Делягин, сказал, что благодаря, вот в кавычках, благодаря вступлению в ВТО мы получили вот то, что получили. Это с экономической точки зрения. А вот если говорить о таких внедрениях в Конституцию нашей страны, заведомо нам не подходящих принципов, мы что, по вашему мнению, сейчас имеем, вот если о минусах говорить, подобного положения?
Ну, вы знаете, мы фактически имеем ситуацию, при которой среди общепризнанных норм международного права, например, является права на знание особенностей ЛГБТ-сообщества в начальной школе. Я не уверен, что у нас большинство населения готово эту норму воспринять приоритетно национальным законодательством. Есть масса других, условно говоря, требований, которые предъявляют к нам именно в связи с наличием такого порядка. Ну и вообще,
Петр Ильич, мы сейчас должны уйти на небольшой перерыв для
буквально
рекламы.
Буквально 2 минуты.
И потом продолжим. Дождитесь,
пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо огромное. С нами на связи. И через 2 минуты будет заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Мы продолжим говорить о его предложении.
Национальный вопрос.
Всем привет. Я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фодина.
Да, и мы продолжаем сейчас вместе с вами. Наши уважаемые радиослушатели, приходят от вас сообщения, мы их получаем на WhatsApp и Viber, номер +7 967 200 ровно 9702, обсуждать предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который сказал, а не пора ли задуматься о пересмотре нормы Конституции Российской Федерации о верховенстве международного права над национальным законодательством. И вот сейчас Петр Олегович с нами на связи, мы продолжаем с ним общаться для того, чтобы понять, чем было вызвано вот такое предложение о том, что надо как-то с пунктом 4 статьи 15 что-то решать.
Петр Олегович, вот у меня такой конкретный вопрос. Есть такой всем известный Европейский суд по правам человека, да? В него обращаются периодически российские граждане, которые здесь проигрывают дела в суде, вплоть до Верховного. А Европейский суд берет их в сторону и обязывает российское государство выплачивать им некие компенсации в размере нескольких, иногда даже десятков тысяч евро. В случае, если ваша поправка будет принята, мы уже будем не обязаны выполнять решение ЕСПЧ?
Ну, вы знаете, напрямую это не связано. Я ЕСПЧ хороший пример, потому что как раз решение ЕСПЧ Российская Федерация выполняет, если они не противоречат Конституции России. Есть такое определение Конституционного суда. Сам ЕСПЧ, по сути, Россия на протяжении 4 лет не участвует в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и 2/3 судей ЕСПЧ избраны без наших голосов, без нашего участия. А это ставит под вопрос легитимность тех решений на территории России, которые ЕСПЧ выносят. Поэтому здесь это как раз иллюстрация того, почему надо заканчивать вот с этой ориентацией, на мой взгляд, довольно постыдной, на мнение каких-то дяденек там из Брюсселя или из Вашингтона, и надо все-таки начинать жить своим умом. Это, кстати, примерно то же самое, о чем говорил мой коллега Михаил Делягин. Хватит уже заниматься тем, что мы заимствуем какие-то понятия, а потом пытаемся нашу реальную русскую жизнь подогнать под них. Все эти истории с производительностью труда, которые так любят наши экономисты щеголять, в стране, где 9 месяцев зима и огромные расстояния, понятно, что у нас другие условия для производства любого продукта, чем, допустим, в Швейцарии, где более-менее тепло и все рядом. Понимаете? Поэтому вот мне кажется, что как раз 5 лет в эти дни мы будем отмечать возвращение Крыма. Это как раз та веха, когда нужно оглядеться, остановиться и начать жить своим умом, перестать повторять вот эти чужие мантры, которые нам раздали в свое время как стеклянные бусы туземцам в обмен на нефть и газ. Понятно. И надо заниматься своей страной и своими проблемами, проблемами своих граждан. Вот о чем идет.
А вот, кстати, наши радиослушатели пишут, а что, неужели так тяжело сделать поправку? На Западе, по-моему, это я зачитываю сообщение, они только этим и занимаются.
Кстати, кто, Петр Олегович, должен заниматься этим? Конституционный суд или...
Нет, вы знаете, вот дело в том,
Федеральное собрание?
Дело в том, что эта статья, она находится в той части Конституции, которую практически невозможно изменить.
А как же быть тогда?
Вот саму себе статью изменить невозможно, но можно уточнить определение вот этих самых расплывчатых и таинственных, всеми признанных, общепризнанных норм международного права. Вот если это сделать, тогда, возможно, трактовка этой статьи обретет какой-то национально ориентированный смысл.
Хорошо. А вот как это сделать, мы, может быть, сейчас поговорим. Ваш комментарий еще по двум сообщениям. Александр написал, эта поправка в Конституции еще больше нашу страну забетонирует от внешнего мира.
Вы знаете, я Александру отвечу так. Дело в том, что я очень много общаюсь с внешним миром по роду своей деятельности, курируя международную политику в парламенте. И внешний мир, он всегда относится с уважением к тем, кто уважает самих себя. А к тем, кто самих себя не уважает и как бы собственного лица не имеет, внешний мир всегда относился с пренебрежением, и их интересы никогда не учитывают.
А вот Валерий Засинтуков предложил вообще немедленно и строжайшим образом произвести ревизию всех международных соглашений, заключенных Россией в конце 80-х, 90-х и начала 2000-х годов.
Ну, Валерий, дело это непростое, соглашений таких много, и часть из них выполняется и вполне полезна для страны. А что касается ревизии, нам пока хотя бы разобраться с современностью. Угу. Не с тем, что было в конце 80-х, а с тем, что мы живем сейчас. Потому что у нас сегодня каждая семья в каждом селе, в городе испытывает большое количество проблем и трудностей. Вот с этим надо разбираться прежде всего. А международные договора нужно исходить из интересов граждан России всегда. И сегодня такая внешняя политика России проводится. А вот что было в 80-е, пересмотреть, наверное, это уже технически сложно.
Спасибо огромное. Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой был с нами на связи. Ну и многие вопросы, я думаю, мы сейчас разъясним. Благодаря участию в нашем эфире адвоката, заслуженного юриста России Анатолия Кочерина. Анатолий Григорьевич с нами на связи. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы, Андрей Михайлович, хотели зачитать?
Да, тут решительно настроен наш слушатель. Конституция вообще меняется с полпинка, только воля нужна. Как вы считаете, я уже обращаюсь к господину Кучерине, действительно ли назрело время поменять приоритеты, поставить национальное законодательство выше международного?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки здесь есть некая путаница в терминологии. Я не думаю, что сегодня корень зла находится именно в части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. Ничего подобного. Просто мне представляется, что закон должны трактовать все-таки специалисты, юристы, которые понимают действия норм международного права. Прежде всего, надо сказать, что нормы международного права они ратифицируются федеральными законами Российской Федерации. И в данном случае, если идет речь о ратификации, тогда международный договор, международное соглашение имеет юридическую силу. Если Государственная Дума не ратифицирует подобные договоры, то, соответственно, они и не имеют никакой юридической силы на территории Российской Федерации.
То есть барьер есть все-таки, проложен такой?
Конечно, есть. Конечно, он существует. Поэтому все-таки, если уж говорить о том, как, на каком уровне находятся международные нормы, то они находятся где-то на третьем-четвертом уровне, или там ступени, если так можно сказать. Угу. Потому что никто об этом не говорит, что для того, чтобы договор имел действие, прямое действие как международный договор, он должен пройти ратификацию. Если его не ратифицировано, соответственно, он не может работать, не может действовать на территории Российской Федерации.
Ну вот смотрите, Анатолий Григорьевич, у наших радиослушателей есть такое вот убеждение, не знаю, правильно оно или нет, что мы живем в абсолютной зависимости. Экономика зависит от ВТО. финансовый блок зависит от МВФ, ну а, соответственно, многие внутриполитические решения зависят в том числе и от некоторых статей Конституции, которые работают вопреки сложившимся нынешним обстоятельствам. Вот есть тому подтверждение или это мнение досужее и неправильное?
Я думаю, что это ложное представление. Видимо, люди, которые так считают, не совсем, наверное, понимают, как это все работает. Потому что нельзя сказать, что мы зависим по всем позициям. Другой вопрос, что у нас могут быть, так скажем, конфликтные какие-то моменты, в том числе по ВТО, как вы говорите, там, нежелание там, с нами работать по каким-то направлениям. Но это всегда процесс. А процесс бывает легким, простым, процесс бывает сложным и трудным. Поэтому, если уж мы встречаемся с какими-то трудностями, в том числе в общении с нашими партнерами в тех иных, в других иностранных государствах, то это не значит, что все плохо. Угу. Другой вопрос, что мы должны уметь держать удар, и мы должны, наверное, правильно отстаивать наши позиции, как это делает Министерство иностранных дел. Уж поверьте мне, господин Лавров не так уж просто получать удары слева и справа, разные абсолютно, но он же держит эти удары, он же отстаивает наши позиции, в том числе за рубежом. Почему мы должны бояться отставить позиции, там, допустим, по там, экономическим вопросам, по финансам и так далее, и так далее.
А скажите...
Надо работать. Надо этим заниматься.
Скажите, пожалуйста...
А не пинать на то, что у нас кривая норма или у нас что-то не так сделано. Угу. Я понимаю позицию Петра Олеговича в том смысле, что поскольку он курирует в Государственном доме международный сектор, и он видит это, чувствует ежедневно вот эти все импульсы, но это не значит, что нам надо менять Конституцию. Ни в коем случае. Отменяйте, пожалуйста, если хотите, соглашение, международные соглашения, международные договора, которые, по вашему мнению, могут как-то быть вреднодосными для нашей страны. И то проведите экспертные слушания, пригласите общественность.
Конечно, конечно, так, наверное, будет сделано.
А есть страны, Анатолий Григорьевич, где верховенство национального законодательства над международным?
Вы знаете, конечно, есть. Возьмите тоже Германию. Возьмите там...
Да, Америку, что далеко ходить? Соединенные Штаты, собственно говоря.
Да, Соединенные Штаты Америки, там ряд других стран европейских. Им абсолютно, простите, наплевать, что там думают там, в каких других странах. У них приоритет...
А мы конечно, так можем?
Почему нет? А мы так и поступаем, мы так и должны поступать. Если те или иные требования, так скажем, в кавычках, которые адресуют нам там, из каких-то других государств, и мы понимаем, что эти требования, они нарушают наш суверенитет, соответственно, наши нормы Конституции, то почему мы должны, извините, принимать эти требования? Конечно
не
же,
будем
нет,
принимать. Мы можем спасибо.
Почему мы их не принимаем?
Спасибо. Спасибо огромное. Адвокат, заслуженный юрист России Анатолий Кучеряна сейчас был с нами на связи. И огромное спасибо нашей аудитории, которая все продолжает отвечать на вопрос, почему вымирает Центральная Россия. Действительно, очень болезненная тема для всей нашей аудитории. Андрей Баранов, Елена Фойна. Спасибо.
Национальный вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.